Глава 9. Они ночевали в изрядно потрепанных всепогодных спальниках из наноматерии, как настоящие марсианские первопоселенцы, гласил затертый ярлык на спальнике Скотта. Но всегда в помещении. «Слишком много тут глаз», — мрачно сказала Рен под вечер второго дня, когда они стояли в воротах ангара и смотрели, как на востоке начинают зажигаться звезды. «Лучше, чтобы они не заметили ничего необычного». В заброшенном аэродроме можно было укрыться и от наблюдения со спутников, и от солнца пустыни. И внутри весь день стояла жара, но через давным-давно выбитые окна и проемы без дверей дули сквозняки, и становилось попрохладнее. Стены в комнатах, где они останавливались, были по большей части ободраны, но кое-где на бежевой штукатурке проступали пятна краски, освещение нигде не работало. Туалеты и души, как ни странно, функционировали, хотя двери, которые могли бы обеспечить приватность, отсутствовали, а вода лилась только холодная. Электричества, чтобы подняться в лифте на диспетчерскую вышку, не было. Но ступеньки выглядели довольно прочными, и взобравшемуся наверх открывался вид на древние бетонные взлетно-посадочные полосы да раскинувшиеся за ними плоские пустоши. Рен проводила на вышке много времени, высматривая, как он полагал, малейшие признаки появления незваных гостей и негромко переговариваясь с незнакомцем. С ним. И вот это последнее тревожило Скотта по причинам, которые он едва ли мог как следует понять. В конце концов он предположил, что дело в недостатке веры. Пастор Уильям всегда говорил, что этот недуг поражает в первую очередь и сильнее всего так называемых свободомыслящих людей. И, видит Бог, Скотт был вдали от дома достаточно долго для того, чтобы подхватить эту хворь, отираясь среди свинства и сомнений западного побережья. Он ощущал смутные, неконтролируемые всплески злости, размышляя о сверкающих неоном ночах, губительных и возбуждающих вихрях так называемой современной жизни, и спасения не видел нигде, а даже в церкви, потому что Бог свидетель, Скотт бывал там и пытался спастись. Все эти тепленькие, миленькие проповеди с объятиями, эти молитвенные дома с их словословиями в хороводе и невнятными слезливыми словоизлияниями, которые ведут лишь к ослаблению и подмене нравственных представлений и ни к чему больше. Эти 3 с лишним долбанных года пошатнули отчетливость его собственных представлений, сбили простую арифметику добра и зла, которая, он знал, была чертовски, блин, верной, потому что он чертовски, блин, хорошо это чувствовал. У него болела голова. Она периодически болела с тех пор, как он очнулся в кузове подрагивающего грузовика и коснулся повязки, которая начиналась сразу над глазами. Доктор Вафресна, которому той ночью отвезла его Рен, сказал, что чувствовать боль при таких ранах нормально, и что она, если повезет, пройдет через несколько дней. Эти раны нанес Скотту незнакомец. Как такое может быть правильным? Вначале Скотт не мог этого понять. «Он возвратится!» Мягкий голос пастора Уильяма доносился с Амвона, как отдаленный гром. Гром, который, ты знаешь, плывет на крыльях грозы прямо тебе навстречу. Говорили, что перед рукоположением пастор проходил подготовку в одной из больших церквей Южной Каролины, стоя перед лицом грозы, которую он сам и создавал. В это вполне можно было поверить. «Он возвратится. Вы спрашиваете себя, как это будет? Что же, я расскажу вам, друзья, я расскажу!» Голос превращается в рев. «Что этот день не будет днем коллективных объятий и счастливых прихлопываний, как о нем вечно поют нигеры. Нет, сэр, день его возвращения не будет ни вечеринкой, ни пикничком, от которого дорожка с катертью прямиком в рай для всех и каждого. Когда Иисус придет вновь, он придет как судья, И суд его будет суров, суров для каждого, мужчин или женщин или ребенка, суров для всех нас, потому что все мы грешны, и за эти грехи, за эти ужасные черные грехи нас ждет расплата. Загляните в свои сердца, друзья мои, загляните в свои сердца, отыщите в них эти черные грехи и молитесь, чтобы суметь выкорчевать их прежде прихода судьи, потому что если вы не успеете, это сделает сам Господь наш, а Господь не использует анестезии, когда оперирует души. Все это Скотт помнил по комиксу «Конец света». Том 3, выпуск 137. Триумф Вавилона. Завернувшись в плащ, спаситель шествует по похожим на каньоны из зеркального стекла улицам Нью-Йорка с длинным флотским кольтом на бедре и дубинкой в руке, дубинкой в форме пропитанного кровью и потом креста, на котором он умер. Он вышибает ногой дверь из матового стекла, ведущую в кафе на Уолл-стрит, и спускает 7 шкур с собравшихся там современных менял. Разрисованные дамочки в черных чулках покорно распростерлись у его ног, красные развратные уста приоткрылись от ужаса и легкого забытья, из-под блудливо коротких юбок виднеются ляжки. Толстые носатые мужчины в костюмах вопят и паникуют, пытаясь уклониться от разящей дубинки. Тут же большими буквами написано слово «хрясь» — это звук, с которым ломаются кости. Божья кара. Скотт снова коснулся повязки вокруг головы и подумал, что, возможно, он, в конце концов, легко отделался. В грузовике, глядя на ее изможденное спящее лицо, он нагнулся, Рен, и шепнул: «Это действительно он?» Рен как-то странно посмотрел на него.
«Кто он, по-твоему?»
«Ну, он Иисус, Господь, который возвратился на землю». Скотт сглотнул, облизал губы. «Мы, значит, живем в последние времена?» Никакого ответа. Она только удивленно посмотрела на него и велела отдыхать, потому что силы ему еще понадобятся. Задним числом Скотт предположил, что его слова звучали как бред, вызванный сотрясением мозга. А потом был доктор и другие, кто помогал им в пути. Кажется, Риан хорошо знал этих людей. Сменяются грузовики, дом, мягкая кровать на окраине городка, название которого он так и не узнал. Другая долгая тряская ночь в вездеходе. И на рассвете он вывалился на широкий простор заброшенного аэродрома. И дальше — ожидание. Он старался быть полезным. Прибирал за Рен незнакомцам, приводил каждое утро в порядок их походные постели и рюкзаки и, как ни странно, мельком заметил в вещах Рен Библию и свернутую в трубочку пачку распечаток с миссионерских сайтов республики, некоторые из которых были хорошо ему знакомы. Он старательно закрыл рюкзак и больше туда не смотрел, потому что не был любопытным. Но то, что он узнал, все равно заставляло его хмуриться. Он изо всех сил пытался выкинуть это из головы и, чтобы не думать, собрал из хлама, который валялся по ангарам и вокруг диспетчерской башни, обеденный стол и 3 сиденья. В углу одного из ангаров он обнаружил поломанный бескрылый самолетик «Сессна», небрежно завернутый в толстые листы пластика, и, разрезав их, сделал занавески для нескольких туалетных кабинок и душей. Он взял на себя заботы о еде. Водитель вездехода оставил им в основном саморазогревающиеся консервы, но Скотт, не жалея сил, готовил пищу из того, что было, и относил этим двум на наблюдательную вышку, если понятно было, что они не намерены спускаться перекусить. Он старался не пялиться на незнакомца, принимал обезболивающие, скупо выделенные доктором, и усердно молился каждый раз перед едой и сном. Странно, но сейчас ему в чем-то было куда лучше, чем многие месяцы до этого.
«Теперь уж недолго»,
— он вскочил. Опустилась ночь, и тишина в заброшенном здании каким-то образом стала глубже, поэтому голос Рен прозвучал как выстрел.